натхненные музыкой.
На микрофона Зоя Перфилова. Запрошаю всех у свет музыки и театра, каб адразу настроиться на романтичную хвалю. Пропоную послухать выступление народной артистки Беларуси Натальи Гайды. Калі ласка, поэтичный вальс «Камархоз», оперетты Шарля Лекока «Зеленый остров». Музыки мы завітали у Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр. 23 ліпеня калектыў завяршае 55-ты юбілейны сезон. На фінальным тыдні прапануе публіцы парад сёлетніх прэм'ер. 19 ліпеня вадэвіль Уладзіміра Баскіна «Утаймаванне мужчын». 21-го мюзикл Ягора Шашына «Дзяўчаты» поводле вядомай камедыі савецкага кіно. 22 ліпеня на сцэне тэатра балет «Салавей». на музыку Ігора Стравінського, прем'єра якого відбулася зовсім недавно. У сюжетній основі твора казка Андерсена. Постановку ожицявили головний балетмайстер класичного балета Сергій Мітіль, дирижер Марина Троцякова і мастак Любов Сідельникова. З ураженнів Сергія Мітіля, записаних у театрі перед прем'єрою.
Изначально это Андерсен. Здесь тоже такая интересная история, легенда о том, что Андерсен был влюблен в шведскую оперную диву, которую называли шведским соловьем. И он, восхищаясь и вдохновляясь вот этой оперной певицей, Андерсен написал сказку. Да, сказку. И сказка о таком... о истинном искусстве, о борьбе истинного искусства и ложного, подлинного и такого неестественного, ложного искусства. И о том, как это творчество, как это подлинное, настоящее искусство, как оно влияет на человека, насколько оно может быть исцеляющим, насколько оно может быть вдохновляющим. И как бы сказка об этом, о противостоянии вот этих двух понятий. А дальше Дягилев и Стравинский в русских сезонах в начале 20 века поставили оперу «Соловей». Дальше было несколько попыток постановки балета, то есть из этой оперы Стравинский сделал сюиту, которая называлась «Песнь соловья». И уже на эту сюиту сначала Мясин поставил балет, ну, такой короткометражный, одноактный, вот, и спустя какое-то время, в 1925 году, Баланчин уже в Америке обращался к этому материалу. И наша задача, это я так далеко к истокам вернулся, и наша задача была понимать, на какую музыку мы это делаем, потому что запрос на балет в два акта с антрактом, чтобы это был полнометражный спектакль, полнометражный балет. И здесь было, ну, нужно было понять, какая музыка еще будет звучать. Берем ли мы Стравинского, его другие сочинения из других балетов или опер, или симфонических сочинений, или остаемся только вот в этом материале. И дальше мы с дирижером Мариной Николаевной Третьяковой искали материал, пришли к тому, что мы набираем еще другой музыки из балета «Жар-птица», из балета «Пульчинелла», из сюиты для маленького оркестра и многих других. Конечно же, и из симфонической поэмы, и из оперы «Соловей». И, в принципе, вот это музыкальное полотно, оно и родилось вот в том виде, в котором зритель его и услышит. А дальше была работа над либретто. Что мы оставляем, от чего мы отказываемся, что мы добавляем. Потому что эта сказка, она такая, если говорить про сценический жанр балета, то он подразумевает не только сольные партии, не только сольные сцены, либо дуэтные, но еще какие-то массовые, да, я не скажу кардебалетные, но массовые сцены. И здесь нужно было понять, откуда их взять, потому что у Андерсена не прописано, что это там стая птиц, или это стая рыбок, или еще кто-то. И здесь нужно было тоже понимать, как будет работать и существовать в этом балетная труппа, где будут балетные сцены массовые, где будут сольные, где будут дуэтные. И придумалось, что у нас есть не только соловей, но и такая свита соловья. Это птички различные, такие райские птички, которые вот у нас в лесу обитают. Также главный герой есть рыбак и рыбки, которым он повествует на мелководье, он рыбачил, и рыбкам повествует о прекрасной птице. И у нас тоже такие массовые сцены, они переплетаются с сольными выходами, сольными номерами. И здесь нужно было, ну, как бы задача в том, чтобы именно это либретто разработать, чтобы оно было динамичным, разнообразным, чтобы оно развивалось, чтобы каждый образ развивался, чтобы он не появлялся единожды за весь спектакль, хотя такие тоже есть. Рыбки, в принципе, они у нас в таком, в прологе, и в принципе все. Это такая краска для рыбака, и дальше они не появляются. Остальные персонажи, они через весь спектакль, они как бы есть. И здесь, ну, такое отхождение от Андерсена, что мы ввели еще таких персонажей и таких. Тоже есть разделение на персонажи, которые отождествляются именно с императорским двором, и есть персонажи, которые именно ну, такая отсылка к природе. То есть это птицы, это рыбы, это соловей, это такой потусторонний персонаж, как смерть и свита смерти во втором акте. Ну, то есть здесь нужно было работать над либретто и подробный план составить. И по этому плану дальше набиралась музыка, драматургически правильно выстраивалась. Ну, вот такая вот работа была.
Сергей, а вот непосредственно уже ваша работа над хореографией, вот какая она по стилю в этом спектакле?
Здесь тоже, так как я люблю каждого персонажа наделять своей пластикой, мне нравится, что в одном спектакле могут соединяться различные жанры и стили хореографии. Поэтому здесь тоже, в зависимости от персонажа, очень классический у нас соловей. Это пальцевая техника, это у нас, это балерина исполняет партию соловья, это представительница женского балета, и получается, что у нас свита соловья, она тоже очень классическая, девочки в пальцах, мальчики классические, классические приемы, и это такая, ну, смесь, не чистая классика, такая неоклассика с какими-то добавлениями, с иным взглядом. Также на контрасте у нас фарфоровый соловей, искусственная птица. Здесь тоже у нас пальцевая техника, но с добавлением таких ломаных линий, какой-то где-то даже агрессивной пластики. Потому что, ну, как правило, искусственного соловья делают таким, ну, грубо, если сказать, делают его уродливым. Но здесь я чувствую диссонанс, почему его делают уродливым, и при этом императору он нравится. И здесь такой диссонанс в том, что почему же он привлек императора, почему император выбирает именно этого искусственного соловья. Почему тогда соловей настоящий, он улетает, а обнаружив это, император изгоняет его из Китая и говорит, что он изгнан, да, и вот в этот диссонанс. Поэтому здесь была задача в том, чтобы именно соловья искусственного, его наделить тоже красивой пластикой, чтобы он был красивый, чтобы он был привлекательный, чтобы это было так презентабельно, чтобы послы, которые приходят и дарят подарок, в дар приносят этого императора, чтобы они тоже были интересными, привлекательными, презентабельными. И здесь была задача, чтобы именно вот это вот состязание условное, которое есть в этой сказке между одним соловьем и другим, оно было таким равноценным, чтобы и зрителю было интересно посмотреть, а почему же вот и этот красавец, да, и этот хорош, и в этом есть грация, и в этом есть красота, почему же император выбирает ту сторону. Поэтому и пластика здесь тоже, она дает свою краску. Потом императорский двор, он наделен именно пластикой такой, я смотрел много различных видео, даже видеоуроки, как правильно делать китайские поклоны, какая здесь есть градация, как правильно складывать руки, насколько должен быть поклон глубоким, уместным. И здесь у нас вот эти персонажи китайского двора, слуги, придворные, дамы, вельможи, они наделены такой очень китайской стилистикой. Помимо костюмов, у них есть еще и в пластике, это такая китайская очень манера. Вот. А свита смерти и смерть, они абсолютно другие. Здесь такая очень много современных хореографий, свободной пластики. Они танцуют босиком, они очень раскованы, у них такие интересные костюмы, у них маски. И здесь такая вот абсолютно современная хореография. Вот. И вот этот контраст, мне нравится вот это соединение внутри одного балета, внутри одного спектакля, и как это работает на сюжет, как это воздействует на зрителя. Thank you.
Усіх зачарувала музика Ігоря Стравінського. Наша програма протягується, і я пропоную завітати у сонячну Італію і послухати популярну пісню «Закоханий солдат». Виконавця – заслужений артист Білорусі Віктор Баженов.
Стой, лунгану, тісто гора, хоти волю п'є пенсіаро, най то волю не до спари кати, а гарти все паф'яно коме. Сісі кура тісто мора, коми сосі кура та, Primo lorda mostrai a me. Я любов скривать не стану, в мислях все одно и то же. Нет на свете ничего дороже, лишь было бы ты со мной. Сердцу нанесла ты рану, ты мой успокой. Тебе я, одной тебе я, и сердце, и жизнь веряю. От первой любви страдаю, моей всей жизни цель тебе одной.
Це 3 липня, у апошній день сезону, Білоруський музичний театр запрошає на мюзикл Андрея Кротова «Римські канікули». Поставила спектакль режисер Валерія Чигілейчик.
«Римские каникулы», конечно же, это очень известное говорящее название, потому что все мы знаем знаменитый голливудский фильм с Одри Хепберн и Грегори Пеком в главных ролях. Вот и наши «Римские каникулы» — это история принцессы Анны и журналиста Джо Брэдли, которая была осмыслена и придумана либреттистом Нонной Кротовой и композитором Андреем Кротовым. Это муж и жена, такой очень творческий союз, и на их счету очень много различных музыкальных произведений для музыкального театра именно. Вот и таким образом мы подсмотрели, скажем так, этот спектакль у Новосибирского музыкального театра. Вот лично я с ним познакомилась, увидев отрывки из спектакля Новосибирска. И, конечно же, наверное, все звезды должны были сойтись, чтобы этот спектакль появился и у нас. Потому что когда мы с дирижером-постановщиком Николаем Владимировичем Макаревичем пришли к нашему директору Татьяне Валерьяновне Комовой, она уже нам выдала, скажем так, эту идею о том, что давайте ставить, давайте работать, дерзайте. Ну, дальше события разворачивались классическим образом. У нас появилась партитура, появилась либретто, мы списались с авторами. Ну и начался этап замысла, как это будет, потому что все-таки в основе лежит киносценарий, а это все-таки другая специфика, нежели театральный сценарий, либретто музыкальное. Поэтому, конечно, какие-то определенные нюансы возникали, какие-то монтировочные, монтажные моменты возникали, потому что одно дело работать в кино, совсем другое, конечно, в театре, где нет крупных планов, где, скажем так, не увидишь глаз так близко, каких-то мелочей. И, конечно, очень важной задачей на этапе замысла было придумать сценографическое оформление костюмы. Потому что Рим вообще и в фильме, и у нас в спектакле — это полноценный действующий персонаж. И очень бы хотелось, чтобы вот вся его красота, вся его художественная красота, уникальная архитектура, уникальная история, чтобы они, конечно, были наглядными, и чтобы мы были такими своего рода проводниками зрителя вот в это прекрасное царство города Рим. Вот. Поэтому, конечно, мы и в декорациях старались отразить какие-то шедевральные вещи, связанные именно с Римом. Ну и в костюмах, конечно, у нас нет такой подлинной, не было даже задачи подлинно отразить 50-е, там, 60-е годы, как, например, это в фильме. Но как бы основа взята именно вот этого временного периода, когда Рим, не только Рим, а в принципе Италия, вот это был ведь расцвет после Второй мировой войны и в промышленности, и в, не знаю, экономике, и в культуре, то есть был такой расцвет в Италии. Вот этот период, вот это время созидания нам тоже очень хотелось отразить. Художник-сценограф Андрей Меренков, который, собственно, и придумал все оформление, как воплотить Рим как действующий персонаж на сцене. Художник по костюмам Илья Подкопаев и хореограф Александр Филиппов.
Валерия, и самое главное – актеры. Вот как подбирали актеров и насколько вот они органичны и сопоставимы, наверное, с героями киноленты?
Честно говоря, у меня не было задачи скопировать Одри Хепберн у нас, потому что у нас есть свои прекрасные, замечательные актрисы. Главную роль у нас исполняет Илона Казакевич и Анна Юрочкина. Очень самобытные, очень вокально одаренные, очень выразительные девушки. Джо Брэдли у нас Сергей Сучко и Илья Саваневский, которым очень удается, мне кажется, это такое очень хорошее попадание в психофизику и органику, показать путь такого очень ироничного, циничного нарцисса, который вот с появлением этой прекрасной принцессы превращается в тонко чувствующего, очень эмпатичного человека. Поэтому коллегиально решалось с художественным руководством, с дирижером-постановщиком. Мы, мне кажется, нашли очень неплохой консенсус в этом вопросе. Но дальше, конечно, дело суда зрителей. Получилось у нас попасть, что называется, в распределение ролей или не совсем. Но я уверена, что у нас все получилось.
И, Валерия, там, наверное, много музыкальных номеров, много танцевальных номеров.
Безусловно, это же мюзикл, а жанр мюзикла предполагает наличие очень активных музыкально-танцевально-вокальных номеров, поэтому, да, действительно, партитура довольно большая, очень много танцев активных. Мне кажется, что, может быть, по сложности именно для вокалистов, это один сейчас из самых сложных будет спектаклей в нашем театре, потому что у них есть какие-то виртуозные поддержки, и темп очень быстрый, и нужно все успеть, преодолеть декорации, какие-то где-то залезть, где-то спрыгнуть. Ну, то есть мы стараемся действительно, чтобы это было зрелищно и чтобы соответствовать жанру мюзикл.
Творчая праца над мюзиклом Андрея Кротова «Римские каникулы» покинула шмат уражанев у дирижера Миколая Макаревича.
Андрей Кротов, российский современный композитор, он 65-го года рождения, получил очень хорошее образование, закончил Барнаульское музыкальное училище как музыковед-теоретик-пианист, а Новосибирскую консерваторию уже закончил как композитор по классу композиции. Очень приятный, коммуникабельный человек. Общались мы постоянно в процессе, как только вот было принято решение о постановке, и как только поступил нотный материал, сразу же мы начали с ним контактировать. Хочу сказать, что Кротов действительно композитор театральный, он хорошо знает возможности оркестра театрального, состав оркестра мне очень важно, потому что есть такой грешок у композиторов, особенно у молодых, написать чем больше, ну, всем это прекрасно ясно, чем больше партитура, чем больше там музыкальных инструментов, тем лучше звучит. У него написано очень компактно, я хочу сказать, что это тоже говорит о его профессиональных качествах. Можно говорить даже о его индивидуальном стиле. Здесь вы услышите где-то фрагменты и западноевропейского мюзикла, и американского бродвейного мюзикла, и, конечно же, итальянское бельканто, то есть, но это очень все сделано у него дозированно, все сделано профессионально, нету вот какой-то, знаете, там цитат, подражания, все достаточно оригинально и в своей оркестровке, в своей собственной оркестровке, потому что сейчас тоже есть такая тенденция, когда композитор создает клавир, а потом этот клавир поступает другому человеку под названием инструментовщик или аранжировщик, и появляется музыкальная партитура. Музыкальная драматургия очень у него четко выстроена в самой партитуре. Есть ли темы, или темы самой принцессы Анны, или темы даже вот римских каникул, да, вот что римские каникулы – это не какое-то словосочетание, а это как состояние, вот какое-то эта тема нитью сквозит у него вот и в интродукции, и потом, когда сам этот номер проходит музыкальный.
Нагадаю, 23 липня мюзиклом «Римские каникулы» Белорусский музычный театр завершає 55-й сезон. Что ж, а у нашей программе прогучить популярная песня, присвеченная городу Риму. Виконавця – народный артист России Олег Погодин.
Тим беви де фори де скави, ой тутто дун колпо ту трови фонтана ди треве, ке тутта пер те. Ч'є ста на леченда романа, легата ста веккія фонтана, пер кві. Che se butti in soldino costringe il destino a fatte tornare. E mentre il sol la bacia fonda none, la tua canzone in fondo è questa qua. Trova pranzo squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. In carrozzella e ripensa quella ciumachella che era tanto bella e che le ha detto sempre no. Terra i tuoi tramonti, porta all'eternità dei monti, porta nel mio cuore i giuramenti, li amai la vita.
Наша программа заканчивается. Ее подрыхтовала Зоя Перфилова. Усяго самого доброго!